В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, что это может быть трудный вопрос, вот вопрос, который для вас как-то подрывает христианство, которое не дает вам уверовать, который запинает вас на пути к вере или колеблет вашу веру. Я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы. И добро пожаловать с трудными вопросами. Их можно присылать разными путями. Можно оставить на нашем сайте theos.media. Можно оставлять их в комментариях в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И можно присылать мне вопросы напрямую вот на этот ящик. Если вы нас слушаете в повторе, я тогда на них отвечу чуть позже. А вот в ближайшем эфире я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы вообще выходим в эфир, тем, кто посылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Для нас это очень существенно. Мы продолжаем вещать благодаря вам. И как это сделать, вы увидите на нашем сайте. Там будет в уголке такой маленький значок кошелька. И если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике «Сергей Худеев Теос Медиа», «Сергей Худеев Теос Медиа», и первая же ссылка, которую вы увидите, она будет вести на страничку моей передачи. И вот у нас уже кое-какие вопросы есть. Думаю, если атеисту продемонстрировать отросшую руку в рамках контролируемого эксперимента, он все-таки все же поверит. С какой стати ему верить? Понимаете, в чем дело? Он не поверит, он просто скажет, что это какая-то гениальная фальсификация. Ну и что? Я сейчас вот не вспомню, где именно, но у меня где-то лежала ссылка на Ричарда Докинза, где у него спрашивают, есть что-то, что могло бы вас заставить веровать в Бога? И он говорит, ну вы знаете, вот какое-то время назад я думал и говорил, что если мне вот глаз возгремит с неба, «Ричард, я существую, веруй в меня!» То я бы, наверное, поверил. Но потом мне объяснили мои там какие-то другие товарищи-атеисты, что более вероятно, что все-таки существует Бог или что ты впал в галлюцинации. И в рамках атеистического мировоззрения глаз небес – это однозначная галлюцинация. Ну, бывает. Люди иногда внезапно проваливаются в психоз, люди не выспались там, перетрудился, еще что-нибудь, галлюцинация такая. То есть, в принципе, человек любое свидетельство может отклонить. Там рука отросла, ну, человека подменили, например, там брат-близнец. Знаете, мы все это видели в отношении воскресения Христова. Есть очень подробная литература, написанная неверующими исследователями о возникновении христианства. Есть такие авторы, известные достаточно, как Барт Эрман, очень популярный. Есть его соратник Герд Людеман, оба атеисты. И они согласны с определенными вещами, что христианская вера возникла из того, что апостолы пережили какой-то опыт, убедивший их в том, что Христос воскрес. Вот в такой формулировке. При этом они говорят, что ну не мог же на самом деле воскреснуть. Мы не знаем, что там было. но не воскрешу на самом деле. Я как-то читал, по-моему, транскрипт беседы Эрмана там с кем-то еще, и он, по-моему, это была дискуссия Эрмана с Крейгом, если не путаю, я сейчас не помню наверняка. И он там в ответ на все доводы в пользу воскресения, он говорит, ну вот я думаю, что такую, например, можно предложить версию. Какие-то родственники Иисуса решили, что его неправильно похоронили, решили его перезахоронить в другом месте, пришли к этой гробнице, забрали мертвое тело из гробницы. Пока они несли мертвое тело, на них наткнулся римский патруль. Они поссорились, патруль их поубивал, а тело куда-то выкинул. И тело потом вскоре разложилось до неузнаваемости. Через какое-то время ученики обнаружили пустую гробницу, и у них случились видения на нервной почве воскресшего Иисуса, и понеслось. И, конечно, он это признает. Ну да, это выглядит очень натянутым, но это все равно намного более вероятно, чем чудо. Понимаете? Я постоянно сталкиваюсь, что материалисты апеллируют к аргументу Юма против чудес. Аргумент сам по себе не работает, он кольцевой. Но они к нему апеллируют, и этот аргумент, если бы он был верен, он бы демонстрировал, что никаких чудес не может быть никогда ни в коем случае. То есть если бы лично стали свидетелем чуда, произошло все что угодно, но не чудо. Вот... Вы с ума сошли. Это какая-то тонкая, хитрая подделка. Это еще что-то, вот, ну, что угодно, но не чудо. Вот Юм, он ставит вопрос так, что более вероятно, чудо или то, что весь наш опыт того, что законы природы действуют и не нарушаются, оказался ложен. Как может одно это событие, предположительно чудесное, опровергать весь наш опыт. И весь наш опыт говорит, что мертвые не воскресают. Но, следовательно, любые сообщения о том, что один таки воскрес, следует отвергнуть, потому что не может уже оно опровергать весь наш опыт. Понятно, что этот довод ошибочен, он ошибочен, потому что чудо не опровергает законов природы, оно не опровергает нашего опыта. Чудо является знамением вмешательства сверхприродной силы. То есть, если бы проповедь апостолов состояла в том, что мертвые время от времени воскресают, то да, мы могли бы сказать, что нет таких данных. Но они говорят, что Бог вмешался исключительным образом в человеческую историю, воскресив Иисуса из мертвых. Но для тех материалистов, которых я читал, аргумент Юма до сих пор рассматривается как рабочий, и для них абсолютно никакое чудо не может быть, собственно, чудом. Это может быть абсолютно все, что угодно, но не чудо. Знаете, у меня есть подробная статья «Докинс, Юм и экстраординарное утверждение». «Докинс, Юм и экстраординарное утверждение». Она лежит на Азбуке Веры. Ну, наберите «Худиев», «Докинс, Юм» там должно выдастся. И пока люди придерживаются такого взгляда, они скажут, что любое чудо, любое сообщение о чуде может быть только ложным. Никаким другим оно быть не может никогда. Что касается контролируемого эксперимента. Вы не можете ставить контролируемых экспериментов над Богом. Контролируемые эксперименты, они предполагают, что материя всегда ведет себя одинаково. Вообще, эксперимент – это научный метод, он предполагает, что материя безлична и пассивна. Она не обладает личной волей, она не обладает личными отношениями. Материя всегда ведет себя предсказуемо, материя всегда ведет себя одинаково и не может вести себя по-другому. Поэтому мы можем ставить на неконтролируемые эксперименты. Поэтому мы можем ожидать, что эксперимент, поставленный в Лондоне, даст такие же результаты, что эксперимент в Москве или в Пекине, или где угодно еще. Потому что материя безлична. С материей вы можете обращаться как угодно. Материя никак не реагирует на вас, как на личность. Хороший вы человек, нехороший, добрые у вас намерения, недобрые. Неважно. Материя всегда ведет себя одинаково. Бог личностен. Над ним экспериментов ставить невозможно. Поэтому я бы сказал, что, во-первых, мы не можем ставить экспериментов над Богом. Во-вторых, чудеса не убеждают человека в рамках мировоззрения, которого чудеса невозможны, в принципе. Поэтому мне кажется важным сначала показать ошибочность самого мировоззрения, что материализм абсолютно ошибочен, он абсурден с самого начала. И когда вы отвергаете материализм, вы становитесь открыты уже к рассмотрению свидетельств о чудесах. А так, ну, будут требования, предъявите нам такие чудеса, чтобы мы их опять отвергли, это бестолку. Ева попробовала запретный плод из любопытства. Значит ли, что в раю скучно? Нет, в раю не было скучно. Запретный плод давал возможность проявить послушание Богу, но вот Адам и Ева это провалили. Мусульмане и атеисты говорят, что Иисуса сделали Богом на Никейском соборе. Помогите ответить им. Новый Завет написан очень задолго до Никейского собора. То есть у нас абсолютное большинство текстов, вошедших в Новый Завет, написано при жизни первого-второго поколения учеников Иисуса. Это, в общем-то, всеми признаются. Признаются неверующие библеисты, считают, что второе послание Петра, пасторские послания апостола Павла, то есть к Тимофею и к Титу, они написаны уже позже, это там на основе материалов апостолов, но не ими лично, и они там где-то уже чуть не в середине второго века. Там, я с этим не согласен. Я считаю, что это Петр и Павел, но в любом случае, даже если мы останавливаемся только на тех текстах Нового Завета, которые написаны точно при жизни первого-второго поколения учеников, мы с этим не спорить никто, там уже в этих текстах Иисус Христос – Бог. Это, знаете, вот мы можем, например, поглядеть на послание к филиппийцам святого апостола Павла. У вас должны быть те же чувствования, что в Иисусе Христе. Он, будучи образом Божиим, не искал хищения быть равным Богу, но не чижил себя самого, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек. Смирил себя, быв послушен до смерти и смерти крестной, посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Причем видно, что апостол здесь использует текст гимна, который существует до него. То есть он его цитирует. Это не его личные слова, он цитирует. Он, будучи образом Божиим и так далее. Образ в греческом оригинале «морфе». Морфе – это не образ в нашем смысле, как изображение. Морфе – это нечто, что обладает полным набором свойств и характеристик, которые делают что-то тем, что оно есть. То есть он по природе Бог, переводит в современных переводах. Не вцеплялся в это равенство с Богом, но не чужил себя самого. И дальше, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, и это одно из многих в Новом Завете отождествления Иисуса Христа и Бога. Потому что Иисус, имя Иисуса оказывается именем Бога, потому что это цитата из Исаии: «Живу я, предо мной преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык». Вообще Новый Завет, он полон указаний на божество Иисуса. Там Евангелие от Иоанна: «Вначале было Слово, и Слово было к Богу, или у Бога, и Слово было Бог. И дальше: и Слово стало плотью, обитало с нами». В Евангелиях Иисус, например, говорит о том, что Он придет судить все народы в последний день. И кто может судить все народы в последний день, кроме Бога? Достаточно очевидно, что это Бог. К Иисусу относятся те ветхозаветные слова, которые относятся только к Богу. То есть Иисус был Богом уже в представлении авторов Нового Завета. Очень задолго до Никейского собора. И на Никейском соборе даже не спорили, Бог он или не Бог. Нет. На Никейском соборе спорили, в каком смысле он Бог. На Никейском соборе боролись с ересью ария. Арий говорил, что Иисус Бог, но Бог в переносном смысле. Он Бог, подобно сущный Отцу. Он Бог такой тварный. И там битва шла вокруг формулировки. Он подобно сущный Отцу или он едино сущный Отцу. И вот Арий, он признавал, что Новый Завет называет Иисуса Христа Богом. Это не было предметом полемики. Предметом полемики было, как понимать эти новозаветные указания на божество Иисуса Христа. То есть само исповедание Иисуса Христа Богом, оно есть уже в Новом Завете, оно есть у ранних христианских авторов, и оно абсолютно точно есть до Никейского собора. На Никейском соборе у нас люди разбирались с тем, как понимать это божество, но не то, является ли он Богом. Почему Бог убил невинную семью Иова, а не сатану? Какой отец позволит веками страдать своим детям и внукам, даже если один ошибся однажды? Вы бы тоже оставили сатану во благо роста своим внукам. Значит, потому что Бог может и хочет сделать из зла благо. Ну, смотрите, невинную семью Иову убили совейне. То есть там разбойники, кочевники набежали, убили его семью. Но для библейского мировоззрения важно, что все происходит в рамках божественного контроля. Что все это происходит с Божьего попущения. Для чего это Бог допустил? Бог обратит это ко благу. Как вообще развиваются события? Люди грешат, люди противятся Богу, люди выбирают свой собственный путь в жизни. Этот путь приводит их к гибели и страданиям. Бог знает, что люди будут поступать таким образом. Для него это не новость. И Бог знает, как из этого извлечь благо. Ну вот аналогия, которую я привожу часто, это аналогия с шахматистом. Представьте себе гроссмейстера, против которого ведут сеанс одновременной игры, там 100 игроков, и у этого гроссмейстера есть машина времени, он может съездить в будущее, посмотреть, какие кто сделал ходы. И вот, зная заранее все ходы своих оппонентов, он не только никогда не проиграет, вся партия будет развиваться так, как он хочет. Поэтому те поступки, в том числе греховные поступки, которые совершают люди, они совершают по своей воле. Совейне, которые напали на семью Иова, совершили грех по своей воле. Бог их к этому не заставлял, не побуждал. Но Бог знал, что они так поступят. И Бог знал, что он обратит это событие к осуществлению своих благих планов. Точно так же, как со смертью и воскресением Христа. Бог знал, что Иуда предаст Христа, Бог знал, что толпа будет добиваться его смерти, Бог знал, что Пилат умоет руки, но Бог ни в коем случае не заставлял никого из них поступать таким образом. Причина их поступков была их собственная свободная воля. Но Бог знал, что они так поступят, и Бог знал, как он выиграет эту партию. Бог знал, что он обратит этот величайший акт несправедливости, мучение убийства невинного Сына Божия к спасению мира. Какой отец позволит веками страдать детям и внукам, если один ошибся однажды? Понимаете, первородный грех – это не что-то, что было однажды. Это то, во что мы активнейшим образом вовлечены. Мы принимаем в этом прямое участие. Это мы слушаемся змея, а не Бога. Это мы едим запретный плод. Это мы, съевши запретный плод, обвиняем Еву, обвиняем Бога, обвиняем кого угодно, лишь бы не покаяться. Вот повествование из книги «Бытия» – это поразительно глубокая вещь, которая описывает не только то, что вот случилось когда-то, а то, что происходит раз за разом сейчас. Я открываю интернет, И я вижу, как опять Ева ест яблоко, Адам ест яблоко. Потом они начинают, змеи, слушаются змея, потом они начинают там валить друг на друга. Все это происходит без конца. Все это происходит с нами. Это я тот самый Адам, который съел яблоко. Это я слушался змея, а не Бога. Это я съел яблоко. Это я потом отказываюсь каяться. Возлагаю мою вину на Еву, на Бога, на змея, на кого угодно. Лишь бы не сказать, я был неправ и виноват. И вот грех – это то, не просто что-то, что произошло когда-то. Это состояние, в котором мы активно находимся здесь и сейчас. И вот мы сами нуждаемся в том, чтобы признать, что это наш грех, что это мы неправы, что это нам нужно изменить наше поведение. И никто этого не сделает за нас. Что касается, почему Бог не убил сатану? Тоже хороший вопрос, который ставит Пятница Робинзону в известном романе. Почему Бог не убить сатана, чтобы не быть зло? И ответ на него такой, что это не уничтожит зла. Это просто уничтожит в мире свободную волю. Ну, смотрите, вот хорошо, Бог уничтожил сатану. Появляется у нас тут же следующий кандидат на роль сатаны. Следующее падшее, злое, противящееся творение. Что с ним делать? Тоже уничтожить. И всех, кто будет согрешать, тоже уничтожать. Но тогда у нас получится мир, в котором нет свободной воли. Мир, в котором... Как только у тебя возникнут мятежные мысли, тебя тут же вычеркнут из существования. Но это мир, в котором не тот мир, который Бог хотел создать. Бог хочет создать мир со свободной волей, где мы сами выбираем, хотим ли мы быть с ним. Оракул бессмертной царицы пишет: «Я деист, а не атеист». Но большинство аргументов здесь высосаны из пальца. Мне хотелось бы, чтобы вы высказали более подробную критику. Какие религии, по вашему мнению, являются наиболее влиятельными в современном мире? Но если говорить о влиятельности, то это христианство, ислам, буддизм и индуизм. Другое дело, что влиятельность и истинность – это никак не связанные вещи. Бог мужского или женского пола? К Богу в его божественной природе сама дихотомия мужского и женского неприменима. Мы не можем говорить о том, что Бог мужчина или женщина. Большинство образов, которые Бог прилагает к себе в Священном Писании, они мужские. Отец, царь, судья – супруг и так далее. Но некоторые там есть, например, забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего. Но если бы она забыла, то я не забуду тебя. Но мужские образы преобладают. Однако говорить о поле применительно к Богу было бы неверно. Другое дело, что Бог воплотился и воспринял человеческую природу и стал человеком в лице Иисуса Христа. Христос – мужчина. Другое дело, что Христос входит в человеческий род, он спасает весь человеческий род, и мужчин, и женщин. Если не страдание – критерий морали, то что? Мучить собаку, если они страдают, окей? Безгрешному зря убить 2000 свиней и навредить хозяевам, окей? Изучите декларацию о сознании, Кембридж и Нью-Йорк. Значит, страдание не единственный критерий морали, один из критериев. То есть, скорее, нравственная максима звучит не причиняй страдания никогда ни в коем случае, но не причиняй страдания без необходимой причины. Потому что, когда, не знаю, ребенок хочет играть в компьютер, а ему не дают играть в компьютер, ему причиняют страдания. Когда он хочет съесть сладкую конфету, его заставляют есть суп, ему причиняют страдания. Когда его заставляют учить уроки, ему причиняют страдания. Более того, когда мы имеем дело уже не с невинным ребенком, а с там, разбойником, и этого разбойника его заключают в тюрьму, ему определенно причиняют страдания. Ему совсем туда не хочется. Но это не является злом. То есть критерий, что зло не идентично страданию, скажем так. Конечно, причинять страдания без необходимой причины для этого – это зло. Когда у нас нет какой-то необходимой причины. Можно подвергать человека болезненному лечению, нельзя человека мучить без причины. Можно заключить в тюрьму опасного злодея, нельзя заключать в тюрьму невинного человека. Но вообще говоря, то, что страдания в любом случае нельзя причинять, нет, не в любом. В большинстве случаев нельзя. Но в каких-то случаях это возможно. Значит, что касается убить 2000 свиней, навредить хозяевам. Что касается свиней. Понимаете, речь идет о сопоставимых ценностях. Вот Христос освобождает, вероятно, вы имеете в виду евангельский эпизод, где Христос освобождает бесноватого от бесов. И освобождение одного человека, одной человеческой души от бесов бесконечно ценнее, чем стадо свиное. Вот человек ценнее свиньи в очах Бога. И более того, даже не только в очах Бога, в очах большинства людей человек ценнее свиньи. И даже 2000 свиней. Свиней мы, в конце концов, регулярно едим. Поэтому погубить 2000 свиней, чтобы спасти одного человека, это вообще совершенно нормально. Большинство бы из нас сделало такой выбор. Более того, исцеление бесноватого и гибель свиней – это знамение, которое должно побудить людей уверовать и обратиться к Богу. То есть взять и лишить свиноводов 2000 свиней просто без причины было бы неправильно. Но здесь достигается этим некое благо. Исцеляется бесноватый, люди получают удостоверение, что они имеют дело с Мессией, которую им следует уверовать для того, чтобы обрести вечную жизнь. Вы сами бы тоже оставили бы сатану во благо роста своим внукам. Но смотрите, мир, который создал Бог, в нем есть свободная воля. Каждый раз, когда кто-то впадает в злой грех, вот этого кого-то на месте убивать, это был бы мир, в котором нет свободной воли. Если каждый раз не убивать, то в этом мире будет зло. Но это неизбежно. Если вы имеете мир со свободной волей, некоторые из тварных существ будут этой свободной волей пользоваться неправильно. Бог сдерживает сатану. Бог не дает ему делать, что хочет. Но Бог не уничтожает его, Бог не лишает его возможности вообще действовать в мире, потому что Бог создал мир, в котором есть подлинная, реальная свободная воля. И в котором у нас есть подлинный, реальный выбор. Станислав, в диалектическом материализме решение способно принимать не только отдельные индивиды, но и социальные группы разной численности, даже отдельные институции, обладающие собственной субъектностью. Это мы наблюдаем в реальной жизни, однако в христианской идеалистической картине мира такое невозможно, так как в ней свободной волей принимать решение может обладать только отдельная индивидуальная душа. Поэтому христианский идеализм должен учить идеалектический материализм. Институции не принимают никаких решений. Мы говорим иногда, что партия решила. Решили конкретные люди, которые стоят во главе партии. У этих людей есть имена и фамилии. Когда говорят, что партия решила, это часть материалистической мифологии, в которой партия воплощает собой некий безличный исторический процесс, который неизбежен. Но там нет никакого безличного исторического процесса, там есть конкретные личности, которые принимают решения. Или когда мы говорим «Америка решила», «Россия решила», «Он решила», это не институции решают. Институции не решают ровным счетом ничего. решают конкретные лица, которые определяют поведение этих институций. Оксана, может ли Бог испытывать такие эмоции, как мы, смеяться и плакать? Бог может испытывать эмоции, и, например, апостол Павел говорит: «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которому вы запечатлены в день искупления». Говорится, как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. Или радость на небесах об одном грешнике кающемся. То есть Бог может испытывать эмоции, это есть в Священном Писании. Другое дело, что человеческие эмоции – это часто страсти в том плане, что они нас куда-то тащат. То есть мы можем находиться как бы под гнетом, под насилием со стороны эмоций. Мы разгневались, и мы не можем успокоиться. Мы можем каких-то глупостей наделать в гневе. Или мы пришли в глубокую печаль, и мы сидим, значит, печалимся, депрессуем. У Бога эмоции не носят характер вот таких вот страстей, когда вот нас куда-то тащат. Но эмоции Бог переживает. Станислав, если вы настаиваете, что в христианском идеализме мышление человека якобы может иметь место вне мозга, а значит без мозга, то я вас поздравляю. Это безмозговая философия, как про нее метко выразился Владимир Ильич Ленин. Понимаете, мышление невозможно свести к мозгу по причинам, которые, собственно, объяснял. Мозг – это физический объект. События в мозге определяются законами природы. Это значит, что человек в рамках материализма не может обладать. Материализм не может обладать свободной волей. Вот сейчас книжку прочитал Роберт Сапольский «Все решено», где он там подробно объясняет, почему у человека нет свободной воли, он материалист, нет и не может быть никакой свободной воли. И, соответственно, не следует не обвинять злодеев, не хвалить героев, потому что так у них в голове сложилось, и это было результатом множества факторов, находящихся вне их контроля. Замечательная книжка. И вот в рамках материализма мышление действительно невозможно, потому что для того, чтобы практиковать мышление, я должен совершать последовательный акт свободного выбора. Я должен выбрать помышлять об этом, а не о другом. Я должен изменить мои взгляды под влиянием таких-то доводов. Это все будет актами свободной воли. Поскольку свободной воли в материализме не существует, материализм абсурден. Как звучит голос Бога? Я думаю, что это индивидуально применительно к жизни каждого человека. Тут важно, чему этот голос нас научает. Святой апостол Павел говорит, что плод же Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть голос Бога, если это голос Бога, он наставляет нас на всякую добродетель, прежде всего на любовь к Богу и ближнему. И голос Бога соответствует тому, что Бог открыл в Священном Писании. То есть, если некий голос нас пытается научить чему-то, что совершенно несообразно библейскому откровению, но мы тут должны сказать, что не голос Бога. Алена, когда Бог покажет себя всем, когда будет последний суд? Потому что в тот момент, когда Бог покажет себя всем, мы уже не сможем решать, а мы в Него верим или нет. Мы уже окажемся в ситуации, когда выбор совершен. И мы застигнуты на том выборе, который мы сделали. И поэтому Бог делает свое присутствие для нас непринудительным. Мы можем верить в Него или не верить, это наш свободный выбор. Когда Он покажет себя всем, у нас уже выбора не будет. «Я не отдам и не слушаю змея, вы не знаете меня, почему судите, грешите сами, позвольте другим говорить за себя». Значит, библейское повествование описывает нашу общечеловеческую ситуацию в этих символах. Вы слушаете змея, и в моей жизни я тоже слушал змея. всякий раз, когда вы предпочитаете отвергать Слово Божие ради чьего-то другого слова, вы слушаете змей. Всякий раз, когда вы делаете что-то, в отношении чего вы имеете основание подозревать, что это что-то неправильное, Бог этого не одобряет, послушайте змей. Всякий раз, когда вы говорите, что в ваших поступках виноват кто-то другой, вы слушаете змей. Это наша общая проблема. Я в этом отношении ничуть не лучше. Мы с вами оба происходим от того же падшего Адама. Просто эту проблему нужно осознать. Что мы с вами оба Адамы, мы оба грешим против Бога. Нам нужно осознать корень нашей проблемы и покаяться. Верующий в ситуации без риска для себя всегда ли должен спасти утопающего маленького ребенка? Если этот малыш Адольф или новый Гитлер, то тоже показали бы веру на деле, спасли бы такого малыша. Разумеется, у нас есть заповедь «Не убий», которая требует от нас, чтобы мы заботились о жизни и здоровье других людей. То есть, если вы имеете возможность спасти человеческую жизнь, вы должны этой возможностью воспользоваться. Фантазировать на тему, а вдруг он вырастет и будет новый Гитлер, абсолютно бессмысленно, потому что мы этого не знаем. Мы знаем заповедь, которую нам дана. Вот, кстати, поэтому мы не можем оценивать Божий промысел и действия Бога. Может быть, этот там ребенок, утонувший, был бы новый Гитлер. Мы понятия не имеем. А может быть, не был. Мы не знаем, какое-то место занимает Божий промысел. Может быть, Бог решил его забрать к себе в рай. Мы не знаем. Но мы знаем Божьи заповеди. Бог нам заповедал, дал заповедь «Не убей». У нее есть такая активная сторона, я не должен покушаться на жизнь и здоровье других людей, и свое собственное в том числе. И есть пассивная сторона, я не должен допускать, чтобы люди умирали вокруг меня, если я имею возможность их спасти. То есть, если там ребенок тонет, я могу его вытащить, я этого не делаю, я очевиднейшим образом нарушаю заповедь «Не убей». Так что тут в любом случае я должен не задаваясь вопросом о том, кто из него вырастет, потому что я все равно ж не знаю. Мне это не может быть известно. Я должен его, конечно, спасать. А Бог похож на людей, спрашивает Алена. Наоборот, это люди похожи на Бога, вернее, должны быть похожи. Люди созданы по образу Божию. Не значит, что физически похожи. У Бога нет физического тела до воплощения. Но люди подобны Богу в том плане, что люди являются личностями. Люди обладают свободой, нравственным и эстетическим чувством. И вот такое подобие делает возможным то, что Бог воплотился в Иисусе Христе. Бог и человек стали одной личностью в Иисусе Христе. То есть люди сотворены по образу Божию, и в каком-то отношении мы можем сказать, что люди похожи на Бога. Вот человек довольно немножко длинно пишет, но не буду полностью даже зачитывать, но речь идет о том, что я готов поверить в Бога, но вот мне не нравится РПЦ. Две вещи я бы сказал, что, во-первых, тот образ Русской Православной Церкви, который у вас складывается при чтении интернета, и реально существующая церковь – это две большие разницы. То есть я вот хожу в храм, ближайший к моему дому, я вижу там хороших, искренних, ревностных священников, которые заботятся о людях. Я вижу, как там совершается служба Божия, как совершаются таинства, священники проповедуют от Писания, и ничего злого, соблазнительного, отталкивающего я там не вижу. А когда заходишь в интернет, то там тебе, конечно, предъявят всякое чего-нибудь. Знаете, специально в таком концентрированном виде найдут какую-нибудь гадость. И поэтому я бы сказал так, что в ближайшем приходе церковном вы вряд ли найдете те соблазны, которые вы находите в интернете. Ну и второе, наша вера, она начинается не с веры в церковь, она начинается с веры в Иисуса Христа как в личность. То есть сначала я должен определиться по отношению к Иисусу Христу. Верю ли я, что Иисус Христос, вот он тот, за кого себя выдавал? Верю ли я тому, что он говорит о себе в Евангелии? Если я верю, что из этого следует? Как мне стоит поступить, исходя из того, что вот я поверил в то, что Иисус Христос действительно Сын Божий? И вот в Евангелии я читаю, он говорит о таинстве Евхаристии, «Сие творите в мое воспоминание». Он говорит, что с этим таинством связана вечная жизнь. Он говорит, «Едущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную». То есть вот священник, который стоит с чашей и преподает тело и кровь Христову прихожанам, он преподает вечную жизнь. И вот я прихожу в церковь, с верой и благоговением приступаю к чаше, я принимаю дар вечной жизни. Это бесконечно важно, и то, что там, ну, в интернете кто-то что-то сказал, там, священник неудачно высказался, епископ что-то не то сказал, даже патриарх, если вам не понравился, ну, не понравился, не понравился. Мы, когда мы идем к чаше, мы говорим, вечери твоя, тайная, дней Сыне Божий, причастника меня прими. Мы приходим не к тому или иному священнику, или епископу, или даже патриарху, мы приходим ко Христу, это тайная вечеря Христа. Вот, пренебречь ей, потому что вас там огорчил тот или иной священник, или епископ, или патриарх, или вовсе мирянин, это было бы ну, просто непониманием того, что такое церковь, что такое Евхаристия. Помогают ли на самом деле обереги, на которых написаны строки 90-го псалма? Сами по себе не помогают, конечно. То есть, если вы возьмете этот оберег и его намотаете на неверующего человека, это ни на что не повлияет. Но для верующего человека это может быть выражением его веры, выражением его упования на Бога. То есть, он делает это в знак того, что находится в его сердце, в знак того, что находится в его свободной воле. Он решил обратиться к Богу с просьбой о помощи и заступлении, и в знак этого, в знак вот этого своего сердечного расположения, он, например, одел пояс, на котором написаны слова из 90-го псалма. Вот в случае, если ношение подобного рода предметов является выражением внутренней веры человека, то эта вера, конечно же, очень важна, и она спасает. Другое дело, если мы на неверующего человека, для которого это просто ничего не значит, этот пояс наденем, ну, ни на что это не повлияет абсолютно. Это не работает как магия. Это имеет значение, когда это является выражением личной веры человека. Ну, и эта личная вера человека, конечно, должна научать, чтобы он искал воли Божией, чтобы он думал, как ему угодить Богу. То есть, если я одену пояс с 90-м псалмом и буду вести преступный образ жизни, поеду на какую-нибудь бандитскую разборку, то ну, мне этот пояс не поможет, потому что я сам пренебрег волей Божией, я сам поступил против его заповеди, и чего-то мне прилетит в итоге, я сам буду виноват. У меня этот пояс меня автоматически не защитит. Пояс он имеет смысл, когда он обозначает намерение и желание человека искать воли Божией, ему повиноваться. А что, собственно, вечной жизнью? Она отложена на после, после смерти или после конца мира сего? «Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». Вот вечная жизнь – это жизнь Бога, которую он желает разделить с нами. Бог, Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух очень-очень счастлив. Он блажен, как мы говорим в церкви. И он творит мир, он творит людей, он творит ангелов для того, чтобы разделить это блаженство с сотворенными им существами. Вечная жизнь – это наша приобщенность вечной жизни самого Бога. И для человека, который ищет Бога, для человека, который желает жить по его воле, вечная жизнь начинается сейчас. Он уже входит в общение с Богом. Он уже может переживать некие отблески этой вечной жизни. Но в полноте эта вечная жизнь раскроется после смерти. То есть она уже, мы уже можем переживать ее отблески, но в полноте она раскроется после смерти. После конца мира сего будет воскресение мертвых, и мы войдем в эту новую жизнь уже в прославленных и преображенных телах. Если ваш Бог выпускает столько зла в мире ради свободы воли, не позволяя себе, не заставляя насильно любить и позволяя грешить, ваши слова важнее дарованной свободы другому, такому, как вы, скромно. Не уверен, что я понял ваш вопрос. Бог действительно в этом мире допускает свободу воли. Причем, понимаете, человек обладает свободой воли по природе. Вот если бы у нас не было свободы воли, мы не были бы людьми. Мы не обладали бы сознанием. Мы не могли бы быть счастливы. Мы не могли бы проявлять любовь или привязанность или добродетель. Потому что все это требует свободы. Любовь – это всегда свободный дар. Дружба – это всегда свободный дар. Добродетель – это всегда свободный дар. В мире, где не было бы свободной воли, не было бы ни любви, ни дружбы, ни добродетели, ничего. Потому что, знаете, я как-то читал форум, на котором переписывались ведьмы. И вот одна ведьма спрашивала у других ведьм, как ей сварить приворотное зелье. Она там на какого-то мальчика запала из параллельного класса. И другие ведьмы объясняли, что «а на что оно тебе?» Вот если это сработает, ты же будешь знать, что он тебя не любит. Ты же будешь знать, что ты его приворожила, приколдовала, но на самом-то деле он тебя не любит. Конечно же, все это чепуха, никого нельзя приворотить. Но мысль, несмотря на то, что ее высказывали ведьмы, она верная. А в чем был бы смысл в принудительной любви? Любовь, добродетель, дружба, она возможна только в том случае, когда она носит непринудительный характер. Когда она не вынуждена. Вот когда тебя полюбили просто потому, что тебя полюбили. Это любовь, тут можно порадоваться. Когда тебя, ну не знаю, вокруг тебя бегают, все твои потребности обслуживают, потому что ты им платишь хорошую зарплату, это уже не любовь. Это уже что-то другое. А если у них вообще нет свободной воли, и они просто роботы, то зачем это все нужно вообще? Но я вижу, что, к сожалению, остался еще один вопрос. Я отвечу на него в следующий раз, потому что, увы, но время нашего эфира уже подошло к концу. Вот я надеюсь, что я в пятницу проведу следующий эфир, на него отвечу. Но пока должен уже с вами прощаться. Спасибо вам за ваши вопросы. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.